Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Большая серебряная птица перенесла меня в город Нью-Йорк, и поэтому какое-то время я буду с вами общаться прямо отсюда, из города Нью-Йорка. В Нью-Йорке не жарко, но и не очень холодно. Такая туманная погода сегодня была утром, градусов 10, наверное, тепла. Нет, даже меньше, 8, наверное, было тепла. Но в целом неплохо, в целом неплохо. Погулял сегодня, пошел, купил кое-что поесть. Ну и теперь вернулся к вам. И я вижу, люди уже стали подходить и здороваться. У нас прямой эфир, стрим, стримец молодец. Для тех, кто не знает, у нас такой канал интересный. Каждый день примерно в одно и то же время мы с вами разговариваем. Так, одну секунду. У меня включается кондиционер. Я должен его выключить. Вот так. Так будет лучше. Выключил кондиционер, чтобы нам не шумело. Зачем нам нужно, чтобы шумело? Да, так канал у нас такой интересный. В основном у нас идут прямые эфиры и общение вживую. Канал интерактивный, но дилетантский. Вот, пожалуй, все, что я вам хочу сказать. Хочу вас попросить поставить лайки, если не жалко. Если жалко, лайки не ставьте. Ну, тогда я и не буду записывать. Big deal, скажете вы. Действительно. No big deal. Пока давайте поздороваемся с теми, кто пришел и здоровается все-таки. Джордж пишет «Здрасте», Елена пишет «Hello, Яков». Антон пишет «Morgan», Таня пишет «Morning». На всех языках. Happy пишет «Доброе утро». Писали в комментариях, что сегодня или вчера это был день счастья. Не знаю, поэтому ли вы себя так назвали, или, может быть, вы и раньше так назывались. Вера пишет «Привет». Александр пишет «Доброе утро», Ян пишет, что пишет Ян, «Привет всем». Ну, привет всем, так привет всем, а мне отдельно, Ян. Андрей пишет «Доброго дня», «Доброго дня». Все, поздоровались. Давайте поговорим о том, что происходит или происходило в ближайшее время или в недавнее время. Для начала, может быть, пару комментариев я прочту из тех, которые оставили раньше, а потом перейдем к свежим, к новым комментариям. Итак, что тут было раньше? Да, о чем мы вообще будем говорить сегодня? О жизни, as usual, о политических событиях, разговор Зеленского с Трампом по телефону, что происходит в Израиле чуть-чуть. Ну и так, всякие разные вещи, как обычно. А дальше, в основном, вы будете меня вести, и я буду с вами разговаривать, отвечать на ваши вопросы, пока вы занимаетесь своими делами, ходите по беговой дорожке или едите жареные яйца с беконом. Что вы вообще завтракали сегодня? Напишите. Это же важно. А то вы там, что там в Израиле происходит? Who cares? Ели ли вы сегодня яйца с беконом по утру? Яйца, кстати, есть, но цены растут. Сегодня в Манхэттене видел самые дорогие яйца, $14 за дюжину органические яйца. Ну, мы пока не можем себе такое позволить. $14 я взял за 8, тоже вроде органические, но потихоньку привыкаем к новым ценам. Но яйца есть, так что не переживайте. Без яиц мы не останемся, if you know what I mean. Комментарии, которые были вчера. Что-то у нас было вчера. Вот такой был комментарий, кто его написал. Его написал Рихор. Долгое время вы особо не фокусировались на том, как проходит мобилизация. В то же время вы подчеркивали, что защищать Украину для молодых людей – это достойное дело. Однако со временем, особенно после того, как выяснилось, что граждан США с украинским паспортом могут не выпустить из страны и мобилизовать, ваше отношение изменилось. Стейтмент неверный, это не связано именно с гражданами США. Вы начали больше времени уделять судьбе обычных украинцев, которых вынуждают идти на фронт. Было бы интересно услышать вашу ретроспективу, как и почему трансформировались ваши взгляды на мобилизацию и ситуацию в целом по ходу войны. Я могу вам сказать, давайте я попробую вам ответить на этот вопрос. Что и как изменилось, как изменились мои взгляды на войну и на Украину, в частности. Могу вам сказать, что действительно изменились. Если вы посмотрите, наверное, видеоролики, которые выложены, их там тысячи, и в частности мои видеоролики, которые начало войны, первые полгода, даже 22-й год весь, Я был очень эмоционален. Я пытался словом защитить Украину как мог. Всегда был 100% на стороне Украины, не пытаясь понять, что хорошо, что плохо. Ну, я, собственно, и сейчас на стороне Украины. Украину обидели ни за что. Пусть она была плохая девочка, но все равно она не мешала соседнему мальчику. С годами, с этими годами войны, отношение мое к Украине ухудшилось. Ухудшилось почему? Потому что я стал видеть несправедливости, которые происходят в Украине. Если в первые месяцы в Украине я помогал, не задумываясь, как мог, тем же самым рублем, то потом я стал видеть, как воруют в Украине. Причем воруют цинично, безнаказанно. Руководители военные воруют, или руководители, даже пусть не военные, но политики, воруют у армии украинской. И это проходит безнаказанно. Тогда стали возникать вопросы. What the fuck? Вернее, это не вопрос, это утверждение. Что там происходит в Украине? Может быть, там не все так бело и пушисто? Еще раз говорю. Тот факт, что Россия напала на Украину, не вызывает никаких чувств, кроме осуждения у меня. Но Украина? Что делает Украина? Ездит по миру Зеленский. Первые годы. Его встречают как героя везде в мире. Конгресс, обе палаты Америки, американского, можно сказать, правительства, нижняя и верхняя, стоя устраивают овацию Зеленскому. И он продолжает ездить и просить денег, просить оружие. Его понимаю. Он оказался в стране. По какой причине? Говорить не будем, потому как я не украинист. Я не знаю, как и какие правители, или, может быть, это они постепенно довели Украину до такой стадии, что Украина сама не способна за себя постоять. То есть легко говорить, что незалежна Украина, а труднее сделать ее незалежной. Я понял, что something is going on. То есть идет война. 22-й год был годом успехов Украины, которая сумела отбить многое. Потом шел 23-й год. Зеленский продолжал ездить и просить помощи, и ему давали помощь. Из Украины доносились голоса, что помощи мало, а надо больше. Когда с нашей стороны, в частности, больше с республиканской стороны, стали задаваться вопросы, куда идут деньги, какая цель, расскажите, как тратится, а в ответ тишина. В это время Россия наращивала потенциал, перестраивала промышленность или создавала много новых военных заводов, которые поставляли, которые делали, вернее, снаряды, пули, я не знаю что, танки для России. В это же самое время Украина пыталась получить это за границей, потому как своего не было практически ничего, и жаловалась, что дают мало. В то время как российская армия стала платить деньги за то, что люди подписывались на войну со стороны Российской Федерации, причем деньги серьезные, $10 000 за то, что ты записался в армию, а потом еще там по 2-3 тысячи долларов в месяц. Доходит сейчас, по-моему, 20 тысяч, зависит от области в российской, дают $20 000. И не отлавливают, как диких бездомных собак, что делается в Украине, когда ТЦКшники, как Гитцель, отлавливают людей и запихивают их в бусики. Это все, it doesn't help to the image of Ukraine. То есть представление об Украине страдает. То есть, что получается? Политическое руководство наглеет Украины, игнорируют, не видят этого. Над людьми издеваются. Я считаю, что это издевательство, бусификация. Ну, страна закрыта, ладно. Сказали, что военное положение, так, мол, и так, нельзя открывать. То есть фактически держат людей в заперти, А если бы не держали, наверное, многие бы уехали. Моральный дух в Украине совершенно не такой, как был в 2022 году. Совершенно не такой. Я не вижу единства в обществе. Я не вижу показательных судов, наказаний за воровство в Украине. Поэтому мое представление и моя оценка и мои суждения об Украине изменились в худшую сторону. Все равно я желаю Украине мира и победы. А победой для Украины является сохранить то, что есть сейчас, по моему мнению, и снова начать жить мирной жизнью. Это победа. Государственность Украина смогла сохранить. Насколько она независима? Пока очень зависима. Что будет дальше, после того, как закончится война? Я надеюсь, она в этом году закончится. Будем смотреть. Вот такая моя трансформация и изменение моих взглядов на войну. Окей, давайте почитаем ваши комментарии, которые вы сейчас оставили. Илья пишет: «Бадёр, доброго вам ранку и немного, хлеб с маслом и с сыром». Что это значит, не знаю. «Бадёрого ранку, пайна файна». Был такой бодренький, да. «Всем мира и теплоты». Ян пишет: «Poached egg over avocado, whole wheat toast». Это то, что Ян сегодня ел. Яйцо в мешочке с тостом с авокадо. Ешь, Ян, авокадо, рябчиков жуй, потому как скоро придут тарифы, и день твой последний приходит буржуй. If you know what I mean. Елена пишет: «I had boiled eggs with kimchi and avocado». Тоже. У вас там в Англии тоже авокадо есть. Интересно, произойдет перенаправление потока авокадо из Соединенных Штатов в Англию? Елена, у вас скоро может оказаться очень много авокадо в магазине, и цены упадут из-за нас. «А снизятся ли цены на яйца?» – спрашивает Black Cat. «В Костко стали в два раза дороже». Если и снизятся, то не скоро. Мне кажется, производители товаров, не производители, а может и производители, поставщики товаров, они читают новости, и в новостях написано, что вот Трамп будет поднимать пошлины, тарифы. Они для себя воспринимают это уже прям как команду. Пацаны, можно задирать цены. Будут спрашивать, скажи, что ну тарифы. Тарифы еще не введены, ничего не введено. Авокадо как шли, так и идут к нам из Мексики. А нет, уже вы читали Wall Street Journal? Сказали, что тарифы, цены поднимаем. То есть price gouging это называется. Задирание цен по какому-то, из-за какого-то слуха, новостей, ситуации в стране и так далее. То есть нас обманывают, я думаю. Конечно, есть там птичий грипп, там убили десятки миллионов курей, все это мы знаем. Но все равно нас обманывают, пацаны. И какой выход? Либо перестать есть яйца, либо больше зарабатывать, либо не париться. Спросите у себя, задайте себе вопрос, сколько яиц ваша семья съедает в месяц? Ну, допустим, взять среднюю семью из трех человек. Папа, мама и Сашка, маленький мальчик. Ну, по яйцу вам хватит в день? Три яйца. Три яйца, то есть дюжина яиц у вас на 4 дня хватает. На 4 дня хватает дюжина, то есть на месяц нужно 7 дюжин. 8 возьмем. 8 дюжин яиц. У нас продаются просто дюжинами, не десятками, а дюжинами. 12 штук в коробочке. Итак, 8 дюжин яиц. Если бы яйца были по $6 за коробку, за дюжину, по 6. А потом они стали по 9, ну давайте по $10 за дюжину. То есть на $4 дороже. 8 дюжин вы покупаете в месяц, значит, и каждая дюжина стала на $4 дороже, значит, на месяц вам нужно лишнее $32. $32. На год, если умножить на год, на 12, получается где-то $380 лишних. Так? $380 в год вы должны заработать больше после налогов, чтобы продолжать есть яйца в таком же темпе, как вы их поедаете сегодня. Для некоторых это существенная, наверное, прибавка. Некоторые начнут есть яйца через день. Но в целом из бизнеса мы не выйдем. Я думаю, те, которые слушают меня, американцы, из бизнеса не выйдут и будут продолжать есть яйца. Мы будем жаловаться, мы будем ныть, но будем яйца все равно есть. Куда нам без яиц? Елена пишет, I forgot a piece of bread, which I made by myself from scratch with my own starter. Вы сами хлеб делаете, Елена, а что это за стартер у вас есть? Я даже не знаю, что это такое. Я знаю одного человека, который делает шикарнейший хлеб. Но вот теперь я уже знаю двоих. Джустер пишет, американские яйца дороже за яйца Резникова. Может быть. Вы говорите про 17 гривен за яйцо, которое он вам продавал в армию. Как там он поживает, Резников? Под следствием находится или как обычно? Кто знает, что там с Резниковым слышно, бывший министр обороны Украины. Блэкет пишет, да, Трамп обещал снизить яйца на бекон, а выросли цены на яйца. Там сейчас снизили, да. Что там еще? Владимир пишет, добрый день, Яков, с такими темпами, если открутить еще назад до нападения, изучать причины нападения, то Яков рискует стать путинистом, а нам тогда не по пути. Понимаете, Владимир, вы все-таки подумайте немножко, по пути нам с вами или нет. Если вам по пути только с теми, которые всегда говорят «Слава Украине, героям слава», сидя на диване, то нам с вами действительно не по пути. Если есть, а если вы человек, которому не безразлично, что происходит в Украине, и особенно живете, если вы в Украине, и вы сможете с действительно критическим взглядом смотреть на то, что происходит в стране, и желать ей лучшего, то вы, вам, может быть, захочется продолжать слушать то, что я говорю. А если нет, то, конечно, телемарафон всегда к вашим услугам. Но если что-то я буду видеть плохое, я буду говорить плохое. Буду видеть хорошее, буду говорить хорошее. Если вам это не нравится, я понимаю. Не сержусь на вас совершенно. И вы на меня не сердитесь. А угрожать мне не надо, что нам не по пути с вами, что я стал путинистом. Это не стоит. Александр Васин пишет. Мне кажется, вы переоцениваете успехи РФ в оборонке и мобилизации. Да, производство увеличили, но все равно справляется за счет корейских поставок. По мобилизации тоже не все так красиво, как в рекламе. Но я не слышал про бусификацию. Вы слышали, чтобы в России хватали людей на улице и заталкивали в военкомат? Вы такое слышали? Если да, напишите. Я буду первый, который буду вам говорить, что я был неправ. Бусификация оказывается не только в Украине, но и в России. Покажите мне информацию, а просто не говорите. Black Cat пишет, Яков, во Флориде Десантис хочет отменить налог на недвижимость. Слышали что-нибудь? Нет, пока плачу исправно налог на недвижимость. Я рад, что у нас нет income tax, налог на доход штатного налога во Флориде. Но если еще налог на недвижимость уберут, я не знаю, как они смогут его убрать. Black Cat пишет, дело в том, что яйца добавляют почти во все продукты. То есть эти продукты поднимутся в цене, а это уже не 36 в месяц. Я говорил на 32. Ну, значит, вы правы, давайте сделаем поправку на другие продукты. Джустар пише, я теж якраз хлібчик спік, але їстиму завтра. А чого не сьогодні? Він ще гарячий чи що? Джордж пише, я строю курятник на бекярді, буду курей держати на яйця. Окей, то есть Нью-Джерсі не пропаде, Нью-Джерсі буде держати курей на яйця. Володимир пише, я не угрожала, критическое мышление наше все, поддерживаю. Хорошо. Елена пише, starter is used instead of yeast and is a mixture of whole meal, flour and water. То есть стартер, оказывается, есть такая хрень, которая смесь муки и воды и используется вместо дрожжей. Ее надо держать отдельно в холодильнике и пользоваться, когда надо. А почему, Елена, вы делаете сами хлеб? У вас нет хорошего хлеба, не продается он? Или ради экономии? Джорджа пишет, меня не яйца, меня золото за 3000 долларов за унцию беспокоит. Вероятно, у Джорджа курица несет золотые яйца, поэтому его беспокоит, сколько же за унцию, а унция это 29 грамм, дадут ему за его золотые яйца. С Стоящая стабильная волна. Здравствуйте, Яков и компания. Вы слышали такое выражение от АГЛ? Взялся за яйца, молоко пропало. Не знаю, что такое АГЛ, но не слышал. Александр пишет. В автобусе РФ не заталкивают, используют более хитрые методы. Подкуп, угроза, обман. Закваска, пишет Илья, это стартер. Окей, пошли дальше. Пошли по чему-то еще. Вот, кстати, стоящая стабильная волна поздравляла меня и всех зрителей с Международным днем счастья 20 марта. То есть сегодня 20 марта день счастья, как оказалось. Раз уж такая тема пошла, я вам прочту одну статейку, которая имеет такой заголовок. Финляндия снова заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира, в то время как США опустились на самую низкую позицию в истории. Давайте немножко почитаем статью и об этом поговорим. Согласно опубликованному в четверг Всемирному отчету о счастье 25 года, Финляндия 8-й год подряд названа самой счастливой страной в мире. Другие страны Европы также вновь оказались на верхних строчках рейтинга счастья в ежегодном отчете, опубликованном Центром исследования благополучия Оксфордского университета. Помимо Финляндии, в первую четверку по-прежнему входят Дания, Исландия и Швеция, причем в том же порядке. Рейтинги стран составлялись на основе ответов людей на просьбу оценить свою жизнь. Исследование проводилось в партнерстве с аналитической фирмой Gallup и сетью ООН по решениям в области устойчивого развития. Счастье – это не только богатство или рост, это доверие, связь и знание того, что люди тебя поддерживают, сказал Джон Клифтон, генеральный директор Gallup. Если мы хотим, чтобы сообщество и экономики были сильнее, мы должны инвестировать в то, что действительно важно, друг в друга. Исследователи утверждают, что помимо здоровья и богатства, есть и другие факторы, влияющие на счастье, которые кажутся обманчиво простыми. Совместные приемы пищи с другими людьми, наличие человека, на которого можно положиться в плане социальной поддержки, и размер домохозяйства. Там еще есть, может быть, я прочту. Ну, еще буквально два слова. В исследовании говорится, что, например, в Мексике и Европе домохозяйство, состоящее из 4-5 человек, обеспечивает самый высокий уровень счастья. То есть все это крутится вокруг чего? Во-первых, это наличие общения, наличие группы людей, с которыми вам хорошо и приятно. Совместные приемы пищи с другими людьми – это тоже важно. То есть вы вместе ужинаете, или вы вместе едите где-то в другом месте. А вообще, я обратил внимание на такую фишку американскую, как люди любят, когда кто-то платит за их ланч. Во-первых, это не очень принято, чтобы платить за ланч. Но, скажем, в компаниях есть специальный бюджет на то, чтобы пойти, например, ваша группа работает, там сводить на ланч. Как часто это зависит от компании. Но люди, у которых зарплаты по несколько тысяч долларов в месяц, счастливы как дети, когда их ведут бесплатно на обед. А если еще и drink купят, там, бокал вина, так это вообще. Или вы хотите с кем-то заключить какую-то сделку или по работе, что-то вам нужно, какой-то бизнес или просто что-то обсудить. Вы, как у нас говорят, ты берешь его на ланч. You take him for lunch. Ну, имеется в виду, приглашаешь его на ланч. Ты приглашаешь на ланч этого человека, который тоже обеспечен, хорошо одет, в дорогих туфлях и зарабатывает много. Но ты его приглашаешь на ланч и платишь за него. И это делает его счастливым. А вы счастливы, когда кто-то заплатит за ваш обед? Или у вас такой обед, что это небольшая сумма, небольшая цифра? Признайтесь, как вы рады, когда кто-то за вас заплатит в столовке, в ресторане, особенно если еще большой ресторан. Люди счастливы. Почему они счастливы? Я не знаю, вообще счастье – это такая тема. Это короткий промежуток времени. Нельзя быть все время счастливым. Ну что значит Финляндия на первом месте по счастью? Это что там, просто люди ходят все и улыбаются, и не могут просто остановиться? Так у нас тоже такое есть. Финляндия. Страна, в которой кто-то писал, что скучно. огромные просторы, поля, климат нехороший, северная страна. То есть должно быть, наоборот, какое-то депрессирование или депрессия в обществе. А они говорят, мы счастливы. Что-то, значит, правильно у них в обществе. Или им внушили, что они счастливы. И поэтому они знают, ну вот это и есть счастье. Вот так, как мы живем, это счастье. Это было бы проще, если бы был бы в Финляндии железный занавес. Но его нет. А они все равно счастливы. Я не знаю, о чем это говорит. И какие выводы я могу сделать, скажем, для себя или вы для себя. Значит ли это, что надо собирать вещи и ехать в Финляндию? Сделает ли это вас счастливее? Ответ однозначно нет. Кого это может сделать счастливее, так ваших детей, которые либо очень маленького возраста сегодня будут расти в той же Финляндии, и они, как и все остальные, будут понимать, что у нас очень счастливая страна. Вы будете счастливо работать, обеспечивая им хорошую, счастливую жизнь в Финляндии. Но вывод для того, чтобы принять решение, куда эмигрировать, эти чарты не дадут. Если финны счастливы, это не значит, что вы, приехав туда, будете счастливы. Другое дело, меня больше волнует то, что мы опускаемся. Меня волнует, но не удивляет. США опустились на самую низкую позицию в рейтинге счастья. Это я продолжаю читать. Хотя европейские страны доминируют в первой двадцатке рейтинга, были и исключения. Несмотря на войну с Хамас, Израиль занял 8-е место. Обратите внимание, Израиль – несчастная страна, которую все ненавидят, все на нее нападают. А они умудряются be happy. Вы понимаете? Езжайте в Израиль, евреи. Не евреи должны жениться на еврейках или на евреях, как у вас там, не знаю, и перемещаться потихоньку туда, выдвигаться на Израиль. Там еще и по-русски все говорят. Коста-Рика и Мексика впервые вошли в первую десятку, заняв 6-10 места соответственно. Знаете ли вы, что люди в Соединенных Штатах, которые уходят на пенсию, у которых ограниченный доход, скажем, только Social Security, который есть у всех, ну, скажем, по 2000, есть пара, пожилая пара, 2000 у него и 2000 у нее, $4000. В Америке можно жить, если уже все выплачено, дети ушли из дома, никому помогать не надо. Переехать можно, конечно, в какой-нибудь штат такой, где жизнь дешевле, где дома дешевле, где снятие квартиры дешевле. Но многие уезжают в другую страну. И есть страны, где за эти же самые, скажем, $4000 в месяц для пары можно жить, качество жизни может быть намного выше. А это именно эти страны. Вы будете удивлены, но это та же самая Мексика, которая рядом с нами. Та же самая Коста-Рика, которая рядом с нами. Та же самая Панама, которая рядом с нами. Если взять чуть дальше, на юг, Эквадор, люди едут. Ну, я не говорю уже там об Азии. В Европе это Португалия. В Азии это Таиланд, Филиппины, Малайзия. Ну, Азию не берем, это совсем другая, чужая культура и так далее. Здесь, возле нас, Мексика, есть шикарные города, где американцы, которых называют экспаты, впрочем, как и всех, кто живет не в своей стране, довольно безопасно, медицинское обслуживание, что практически одна из главных вещей для пожилых людей, выше уровень и в 2 раза дешевле, как минимум, чем в Штатах. Где-то видно, что вы можете пойти на визит к врачу за $50. В Штатах это шутка такая, может быть. Это копеймент может быть $20-40. Это то, что вы должны доплатить помимо просто за визит, а потом уже врачи начнут высасывать, доить страховые компании за вас. То есть вы можете быть счастливы там. Я знаю человека, который живет уже много лет в Пуэрто-Рико, рядом с нами. Тоже очень хэппи. Все намного дешевле. Это вообще территория, которая считается американской. Находится все рядом. То есть люди могут быть счастливы и так, в зависимости от того, сколько вам лет. Но есть нюанс. В чем заключается нюанс? Как я понял для себя. Как вы понимаете, я уже тоже не молодой пацан. Происходит некая переоценка ценностей. И важно, ну, конечно, важно, чтобы вы там материально не были обеспечены, чтобы вы могли оплатить свои счета на пенсии, чтобы у вас была страховка медицинская, а медицинская страховка есть у всех. После того, как человек выходит на пенсию, ну, или, скажем так, по-моему, в 65 лет. В 65 лет вы уже можете перейти на Medicare. Medicare – это медицинская страховка, она не бесплатная. Там три разных плана есть, или четыре, или я не знаю сколько. Ну, короче, план A – это вы бесплатно покрываются расходы ваши, если, не дай бог, вам нужна операция, вы попали в госпиталь, вот это такое. То есть вообще ничего не стоит. Если надо лечиться и ходить к своему врачу, к профессионалам, то там уже, конечно, надо платить, но тоже очень reasonable. То есть в этом плане мы прикрыты здесь, в Штатах. Но общение, коллектив людей, с которыми тебе интересно, с которыми ты можешь делать всяческие activities. Вот, например, мы ходим и мы каждый день почти играем в пинг-понг. Это же не просто игра в пинг-понг. Это получается как клуб, мы уже знаем друг друга всех, мы идем с удовольствием, мы хихоньки, хахоньки, шуточки, друг над другом подсмеиваемся. Вот. Но это же надо. Или вместе идем в ресторан, или вместе идем на пляж. Мы знаем, там на пляже там куча людей. Это важно. То есть это важнее, чем сумма денег, которая у тебя есть. У нас есть такая тема, которая называется детские садики. Детские садики – это не детские садики для детей. А в народе так называют их, в шутку, с улыбкой. Это детские садики для пожилых людей. Ну, пожилыми у нас – это люди там после 85. Остальные все пацаны, девчонки. В расцвете сил. Но если тебе уже после 85, ну, и некоторые раньше туда идут. Если у тебя есть возможность, если тебе государство за это платит, утром их отвозят в это помещение, там, где есть другие люди пожилые. Они там общаются, там к ним приходит человек, который может им там массовик-затейник. У нас есть хорошая приятельница, которая начала ходить в такой детский садик. Очень умная, интеллигентная, приятная женщина. К ним стал ходить человек, который учил их рисовать. Она рисует картины, вы не понимаете. Она начала рисовать картины, я не знаю сколько, лет 70, наверное. То есть нужен коллектив. Поэтому, если кто из вас сегодня в любой стране рассматривает переезд куда-то на пенсию, думайте о том, с кем вы будете общаться. Есть ли там какое-то комьюнити? Мне так кажется. Поспорьте со мной, скажите, что я не прав. И тогда будем потихонечку общаться на эту тему. А то, что у нас, то, что мы снижаемся по уровню счастья, это прискорбно. Вообще страна разъединена, как обычно. Трамп и Маск размешивают эту похлебку в стране, если можно так сказать. Все время что-то варится, уровень доверия низок. Ну, что вам сказать? Бросить все к черту, уехать в Таиланд? Не знаю, не хочется мне туда. Окей, давайте почитаем ваши комментарии на тему счастья, надеюсь. Александр пишет. В РФ все еще происходит... Обычно призыв в армию, оттуда молодых парней уже разными способами заманивают на контракт, в том числе и избиениями. А в Украине этого нет? Андрей пишет. И тому в Украине, для того, щоб хоч якось зрівнятися по кількості солдат, доводиться бусифікувати певну частину. Це не відміняє проблем в армії, але це пояснює, чому в Росії нема бусифікації. Чому, я не понял. Почему нет бусифікації? Потому що там достаточное количество і так солдат. И объяснить бусификацию нельзя. Простить это нельзя. Простить то, что тебя как животное, 8 человек, 8 бугаев или 4 бугая, хватает тебя за руки, за ноги, выбрасывает как животное, забирает у тебя телефон, ведут на врачебно-лечебную комиссию, где пишут, что ты годен, невзирая на любые справки, на любые серьезные болезни, которые у вас есть. Это нельзя. Это нельзя объяснить, это нельзя простить. Это можно понять. Можно сказать, что просто бездарное руководство страны не смогло организовать мобилизацию. И поэтому делают то, что могут. Может быть, так объяснить. Но это не решение. Дзюстар рассказывает, что загрузить хлебопечку одна минута, а через три часа чудовный, хороший, душистый хлеб. Может, я когда-нибудь до этого дойду. Не знаю. Блэкетс правильно пишет. В Финляндии счастливы только сами финны. Я это и сказал. Нельзя переезжать, эмигрировать в страну только потому, что она в списке счастливых стран впереди. Джо Стар пишет. Коли за тебе платять, це принизливо. Мені подобається платити самостійно. Платити за когось більш приємно. Чому-то унизительно, я не знаю. Я только да. Кто меня хочет пригласить на бесплатный ланч, только в хорошее место? Поднимите руку. Меня это не унизит никак. Другое дело, времени особо нет ланчевать где-то. Так, Таня пишет, нам было грустно от американского счастья, одноэтажная Америка. Ну да, да. Знаете, не для всех. Я, кто меня слушает давно, не даст соврать. Я никогда не призываю людей эмигрировать в Америку. Америка тяжелая страна. Страна не для всех. Станете ли вы здесь счастливым, я не знаю. Поэтому, может быть, пойти по более такому конвенциональному пути и переехать в какую-нибудь Финляндию. Так. Black Cat, то есть, получается, в Татах не хватает качества жизни для счастья? Наверное, раз люди говорят, что они не очень счастливы, то да. Понимаете, здесь еще проблема, мне кажется, в Штатах. Более глобальная. Все общество ориентировано на то, что здесь называется успех. Успешным называется человек, который сделал хорошую карьеру, заработал много денег. То есть, и здесь видно, в этой стране видно, что тебя никто не останавливает по каким-то левым причинам. Если ты хочешь стать успешным по критериям успеха этой страны, ты можешь. Впахивай, работай 7 дней в неделю, занимайся, не спи, живи как в какой-нибудь хибаре, но иди к своей цели. Вот для таких людей Америка – это страна, где они счастливы. Или вы какой-то гениальный айтишник, и вы хотите сделать стартап, не обязательно айтишник. Вы едете туда, где, скажем, в Кремниевую долину, где много есть инвесторов, правильных и так далее, и у вас выстреливает. Вот для таких людей Америка – это шикарная страна. А для обычного человека, не знаю, может, действительно лучше в Европе где-нибудь там прижиться. Так, Джордж пишет, после развернутой ненависти в американских медиа и прессе следствие тревожности и паника. Тесла по дорогам ездит, какое тут счастье. Тревожность и паника, вот это, я не знаю... Это, наверное, тоже еще одна важная беда Соединенных Штатов Америки. Тревожность и паника. Тревожность – это anxiety и панические атаки, которые тоже есть у многих. Серьезная проблема в том, что в погоне за наживой фармацевтические компании создают новые и новые лекарства, которые в таком тяжелом обществе, когда... Все впахивают, они у всех есть на это силы, возможности, энергия. Люди впадают в депрессию или как минимум получают эти anxiety, а им таблеточку. Доктор выписывает таблеточку. И посадили на таблеточки, я даже не знаю, какой процент, не хочу обманывать, какой процент людей принимает таблетки от депрессии, от anxiety, от этого чувства тревоги, как вы говорите. И превращают людей в зомби. И эти зомби не могут быть счастливы. Ну, то есть могут, но для этого желательно соскочить с этих таблеток. Иначе это несчастье. Я думаю, это еще большая причина, почему американцы, вероятно, отвечали на вопросы по тому, счастливы или нет, потому как у него на полочке стоит 30 разных видов таблеток, которые он каждый день обязан выпить, чтобы не то, что счастливым себя чувствовать, а чтобы просто функционировать. Я думаю, может быть, в этом еще проблема. Андрій пише, в Росії загнобити власне населення – це культ, для того, щоб потім керувати ними. Мене ні, Росія не інтересує взагалі, розумієте? Не делайте этого, люди. Не говорите, вот у нас плохо, а у них в Росії тоже плохо. Это вам приятно? Росія не нужна вам. Не смотрите на неї. Пусть они живут, как они хотят. Это агрессивная страна, в которой сильно развита автократия, тоталитаризм. Нет никаких свобод. И не надо с нее брать пример. Не говорите, а в России негров мучают. Вам не важно это. Смотрите на себя и на успешные страны. Не сравнивайте себя с Россией. Таня пишет, доброе утро всем, Яков. Мирослав пишет, то есть перспектив нет? Где нет перспектив? Кто сказал, что нет перспектив? Всегда есть перспективы. Только найдите себе аквариум, в котором вам хорошо. Black Cat пишет, вместо друзей можно завести собаку и котов, и не нужны скидки для взрослых, садики для взрослых и жить в США. Ну, домашние животные – это наше все. Это правда. Если вы оказываетесь в ситуации, где у вас нет друзей, нет близких, дети уехали, вы вообще не знаете, как зовут соседа в соседнем доме, что неудивительно в Штатах, обязательно иметь собаку. Ну, кто любит котов, вы имеете котов. Но без pets как можно жить? Смайли Джек пишет, може американці нещасливі, бо движухи нема? Що ви розумієте, движухи нема? Що це значить? Ми двигаємося, смотрите, от вам, Це що, не движуха? Я в Америці. Джордж пишет, я би уїхав на пенсію туди, де людей нет, не хочу ні з ким общатися, поїду в ліса Покана. Ну, побудьте там місячишка. А хоча, хто знає, от той же мой Боря живе в Нью-Хемпширі, леса, 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 и не жалуется, ему нравится. То есть у каждого, если вы знаете, есть два разных слова. Одно слово называется одиночество, а другое слово называется уединение. Если вы чувствуете себя комфортно, находясь один в доме, и вам никто не нужен, это называется уединение, и это шикарно. Не надо никуда стремиться, если вам комфортно с самим собой. Ну, если, конечно, это вас раздражает, это другое дело. Давайте что-нибудь почитаем, а то мы с вами говорим и говорим на какие-то вольные темы. Сочинение на вольную тему пишем при вступлении на экзамен. Да, значит, Израиль сандалит Газу, как будто завтра не будет, никогда не настанет. Израильтяне конкретно разослали листовки пару дней назад в конкретные места Газа и сказали, валите отсюда, будем бомбить. Нетаньяху принимает решительные меры для того, чтобы покончить с Хамасом и все-таки вынуть заложников. Будете читать информацию в прессе, будет написано, что в результате бомбежек израильской военщины, whatever that means, погибло 400 человек в Газе. В течение бомбардировки за один день. И это самые крупные потери людей, палестинцев, бедных в Газе. Но потом вы начнете читать уже более какие-то детали, что, оказывается, бомбили не просто места, где, кстати, предупреждали людей уйти оттуда, а там среди этих 400 были, в частности, какое-то количество крупных начальников Хамаса. Включая Эсад Ад-Далис, некий высокопоставленный член, Абу Хамза, представитель палестинского исламского джихада, был убит вместе с членами семьи в результате авиаудара в Нусейрате. Хамис Бархум, в ответственной за бойню в Керем-Шаломе, был убит и так далее. Не будем перечислять имена. И вы скажете, мы все равно осуждаем, что это значит 400 человек погибло, если вы хотели убить 10. Руководитель. И кто виноват в этом? Кого надо винить, кого надо ненавидеть, презирать и так далее. Любой палестинец, живущий в Газе, скажет, что виноваты евреи. Виноваты израильтяне, которые творят здесь геноцид. И им это объяснили так. А я говорю, что виноваты хамасовцы. Чтобы как-то, чтобы понять мою точку зрения, попробуйте примерить это на свою страну. Представьте себе, что, допустим, Эстония. Ну, давайте возьмем Латвию. Латвия рано утром перешла границу с Россией, вырезала 1200 человек. По масштабам России тогда они должны не 1200, в Израиле 10 миллионов человек, а в России 140, то есть в 14 раз больше. То есть представьте себе, что группа латышей, не группа, а военизированные отряды, батальоны, перешли в Россию, вырезали, убили, изнасиловали, уничтожили, сожгли 16-18 тысяч человек, россиян, и взяли в заложники, ну пусть те же самые 251 человек, и держат полтора года. Россия страна мощная, она бомбит Латвию, а те не отдают. Как вы думаете, латвийцы, латыши, как правильно говорят, латыши, начали бы говорить своему руководству: пацаны, отдайте им заложников. Ну отдайте им уже заложников, что ж вы нас убиваете? А латыши такие, руководство Латвии: нет, мы не убиваем, это русские убивают. Кто виноват в этой ситуации? Может быть, конечно, русские не совсем удачный пример, учитывая другие ситуации. Но кто виноват в этом? Как можно? Они сидят, они свой народ, вот это руководство Хамаса, считают за грязь, просто за грязь. Они держат, там осталось 59 тел, ну скажем так, 24, говорят, живые, остальные тела, убитые уже давно. Они готовы уничтожить все свое население руками Израиля и кричать, что Израиль виноват, но не отдать эти тела и этих 24 человека. Оцените, как это вообще? Нормально? Не хочу даже говорить. В общем, бьют и бьют, и правильно делают. И пусть дальше, пока не уничтожат весь Хамас, что практически невозможно, пока их не выгонят оттуда. А потом вы будете видеть плачущую маму палестинскую, стоящую возле руин своего несчастного дома с детьми. И весь мир будет их жалеть и туда вкидывать деньги опять. И опять новый Хамас придет туда и будет уничтожать свое же население и кричать: бей жидов, спасай Палестину. Теперь, как вы знаете, состоялся разговор между Трампом и Зеленским. После того, как состоялся разговор между Трампом и Путиным, 18-го это было, а 19-го это было вчера. И Зеленский согласился перестать бомбить объекты российские. То есть шума особого нет, правильно? Вчера были бомбежки вглубь России, со стороны Украины. That's okay, никто ничего не говорит, все нормально. Но вроде Зеленский уже согласился. Но все молчат, потому как... А кто первый начал? Кто первый начал, уже непонятно. С другой стороны, не подписана бумага, как я вам уже говорил. То, что договорился Путин с Трампом позавчера, и после чего были все-таки бомбежки, вызвало огромное возмущение и гнев украинского народа. Как им можно верить, они все равно бьют. Но украинская армия бьет точно так же в России. That's okay. Это все нормально, это все правильно. Но все сводится к чему? К документу, которого нет. Эти поговорили. Где документ, в котором будет подпись и печать, такая синяя печать, где будет написано: с такого-то дня, с такого-то часа, 0 часов 00 минут, скажем, 23 марта, на 30 дней прекращаются бомбежки. Вот тогда смотрите и говорите, кто гад паршивый нарушил, и кто бомбил, а кто не бомбил. Но одна из вещей, которая меня заинтересовала, и я тут же пошел проверить, что об этом пишет украинская пресса. Речь идет о Запорожской атомной станции, атомной электростанции, которая по размерам 9-я в мире, сейчас она находится под оккупацией россиян. И я сначала вам прочту все-таки не то, что написано в американской прессе, а то, что написано в украинской прессе. Это центр управления, вы видите, Запорожской АЭС. Да, так вот, если прочитать украинскую прессу, то звучит оно как? Зеленский. Мы обсудили с Трампом возможность восстановления Запорожской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом он обговорил возможность помощи США в восстановлении, в обновлении Запорожской станции, вот этой атомной. Помощь США, обратите внимание. Теперь читаем нашу прессу. Wall Street Journal. И потом с этим же самым выступала наша пресс-секретарь Каролайн Левит, или Левит, не знаю, как ее точно произнести. Трамп предложил идею, чтобы Соединенные Штаты Америки владели, обратите внимание на слово, to own, владеть. Украинская пресса пишет, они обсудили возможность помощи США в восстановлении Запорожской станции. Здесь еще там дальше где-то было написано, Трамп спросил в разговоре, могут ли США восстановить станцию. Зеленский сказал, да, если можно модернизировать и вкладывать деньги. Это можно обговорить, но мы говорим пока про об одной станции. Мы говорили пока об одной станции. Еще раз повторяю, ни одного слова нет о том, что Трамп ему предложил, что мы ее купим. И это будет наша станция Запорожская. Идея его какая? Идея его в том, что... Давайте читать. Президент Трамп поднял возможность того, что Соединенные Штаты would acquire Ukrainian power plants, вообще будут выкупят украинские электростанции, включая ядерные атомные станции. И он назвал это, что это лучшая защита для этой инфраструктуры. То есть сейчас, конечно, по логике, я еще сегодня не смотрел украинскую прессу, но по логике должен начаться шум большой, что нашу страну хотят распродать, и ни в коем случае этого нельзя допустить. Что говорит Трамп? Мне кажется, Трамп пытается хоть что-то найти, хоть что-то получить в Украине. Обратите внимание, я не знаю, вы обратили или нет, но что-то затихли разговоры про редкоземельные металлы, про другие полезные ископаемые, про тот злочастный договор, который так и не подписали с Украиной. Уже как бы не важно. Уже тогда Трамп пытался понять, можно ли заработать что-то с Украины, что можно получить с Украины. Не просто давать, а что-то получить обратно. И вот, вероятно, кто-то ему раньше сказал, вот у них вроде есть редкоземельные металлы, можно там нарыть. И он попытался проталкивать эту тему. Тут Украина вроде бы стала соглашаться на то, что... прекращение огня. То есть можно уже отодвинуть в сторону редкоземельные металлы. Но опять он разговаривает с Зеленским, и у него мысль, как по-украински слово есть такая, свербить. Вот так крутится в голове, ну что с него взять, что с него взять. И кто-то им сказал, давай у них выкупим электростанции. Будет бизнес. И Трамп, естественно, теперь уже предлагает Зеленскому, давай мы ее выкупим у вас. И тогда мы будем там, это наша собственность, и тогда россияне нас не будут бомбить. То есть мы находимся в Запорожье, они же не будут бомбить американские объекты. Да, да, вот вам гарантия безопасности. А если мы еще и все остальные станции выкупим, то вообще будет прекрасно. Во всей Украине находятся американцы, пьют Bud Light, едят French fries, enjoy life. И из-за того, что во всей стране у вас американцы, бомбить не будут. По крайней мере, отдельно взятые места, где сидят американцы и пьют Bud Light. Я не знаю, вас уже обсудили, я просто не читал сегодня эту прессу, но вот такая тема происходит. Будем смотреть дальше, будем посмотреть, что подпишут группы рабочие 23 числа между Россией и Америкой в Саудовской Аравии, посмотрим. Ну, такая интересное развитие, мне кажется. Так, Александр пишет, нет, в Украине обычный призыв сейчас отменен. Почему? Почему отменен? Здесь наши американцы пытались задать этот вопрос. Почему не воюют, допустим, человеку 23 года или 22 года? Почему их не берут на фронт? Пожилые люди воюют. Ну, не пожилые, но 45 лет. По-моему, средний, 43 года средний возраст украинского бойца. Так, что еще? Мирослав Тараник пишет, вы абсолютно правы, уважаемый Яков. Я не знаю, о чем вы, но спасибо за такой комплимент. Такой blanket, знаете, одеяло есть такое слово, то есть широкого размера комплимент, который покрывает все фичи меня. Таня пишет, когда переехали в Америку, думали, что все друзья остались в той жизни, и больше никого не будет. Но появились, сложилась компания, мы счастливы. И с прошлым общаемся. И, Таня, наверняка вы очень рады, что у вас есть компания. И я вам скажу больше. Когда в возрасте у вас есть компания, вы это больше цените. То есть я смотрю, люди стараются как-то быть терпимее, не обижать друг друга. Жить рядом, жить вместе, ходить на какие-то мероприятия вместе. Все-таки все же люди разные. Особенно, если люди прожили там 60, 70, 80 лет. Но появляется некая мудрость. И появляется желание ценить то, что у нас есть. То, что у нас есть, это группа людей, группа товарищей. Кто ближе, кто дальше. Но это действительно очень важно. Так. О, Яков, у тебя новый слот для камеры, вижу, что она сама центрирует картинку. Меня это раздражает. Раньше она не делала. Какой-то сеттинг надо поменять. Это не новая камера, это iPhone. Просто я же на выезде, поэтому у меня нет моей нормальной камеры. Это я в iPhone смотрю. И я тоже сегодня заметил, он начинает плавает, чего-то там. Они в этом недавнем обновлении macOS, они добавили какую-то хрень, называется жесты. И если эти жесты включены, то это может приводить к таким эффектам. Ну, сегодня увидел первый раз, раздражает. Таня пишет, у меня так, если морально хорошо, то и физически все трудности переносимы. У некоторых наоборот. Нет, Таня, вы абсолютно правы. Важнее всего погода в доме, пела одесская певица одна. Так. Таня пишет, не нарушайте мое одиночество, не оставляйте меня одного. Любимая фраза любимого Жванецкого. Вот видите, что он сказал. Ирина пишет, чему верить? Хождению по миру с протянутой рукой, вымогательством? Россия, по крайней мере, в вежделенцах не ходила. Россия просто более богата. В Украине Украина была олигархатом железным. Разоровали страну небольшая группа товарищей. Ну и, конечно, каждый на местах тоже. Поэтому так и получается. Ольга пишет, витаю Якова. Так, что еще? Таня пишет, им, палестинцам, не объяснили, вдолбили и вдалбливают эту ненависть с молодых ногтей. Нет там мирных жителей. Да, они не разделяют. Они говорят, погибло 400 человек, включая детей. Значит, ребенку, которому 14 лет, живущему в Палестине, это уже готовый солдат, убийца, самоподрывник, смертник и так далее. Это такие детки. Джордж пишет, могу вам порекомендовать великолепный ресторан для ланча. Адрес 9 West 57 Street, Нью-Йорк. Фьюжн кухня очень называется, думайте, пожалуйста, 8,5. Возможно, я там даже и был когда-то. По-моему, это такое французское бистро. Ну, спасибо за рекомендацию, да. Джордж пишет, ресторан 8,5 находится в бейсменте, вход с 57-й улицы, вниз стеклянная дверь. Блин, мне все знают. И спасибо, ребята. Я, конечно, проверю по рейтингам, стоит ли мне потратить свои тяжело заработанные доллары в ресторане 8,5. Так, что еще? Ирина пишет, а как Израиль устал от трехгодичных провокаций португами втянуть Израиль в свою войну и при этом признать Газу государством провокаций? Светлана, здравствуйте. Дед Рэббит пишет, а что там обсуждать, США будут владеть всей Украиной? Это если Украине повезет. Ребята, это если вам очень повезет. Я понимаю, сейчас все патриоты, в кавычках, украинские будут кричать, нас покупают, нас всю Украину распродают. Но я говорю, нет, если вам повезет, купят у вас товары, купят у вас электростанции. И, может быть, вы будете жить и работать вместе с людьми, которые в этой же электростанции будут работать украинские рабочие, инженеры, электрики, ядерщики, и смотреть, как надо организовывать бизнес. Поэтому страны, которые были колониями, а потом перестали быть колониями, обычно у них жизнь стала хуже почему-то. Школа авторемонта успел. Доброе утро из Калифорнии. Ну, это точно. Можно отдышаться. Отдышаться. Школа авторемонта. Так, anything else? Дед Рэббит пишет, да там все порты украинские переходят в владение США. Все программы восстановления только через компании США. Деньги украинцам не хотят давать, а то разворуют. Ну и зачем? Американские компании сами. А вы против? Вы считаете это неправильно? Казба пишет, добрый день, Яков, если бы вы стали президентом Украины, вы бы вели для нас стримы из кабинета на Банковой? Наверное, потому как стримы же для меня, это удовольствие, это хобби. Мне же надо иметь какое-то хобби. И, может быть, я решу начать брать уроки пения или игры на гитаре. Но какое-то хобби должно быть. Я думаю, что, во-первых, я бы никогда не стал президентом Украины. Зачем мне эти хлопоты? Но в любом случае, хобби надо иметь. Так, anything else? Айди пишет, пан Яков, дякую вам за критику. Ну вот, видите, оказывается, даже критиковать тоже можно. Но если вы считаете, что я перегнул палку и как-то кого-то обидел, прошу не сердиться, говорил то, что думаю, as usual. А пока будьте здоровы, живите богато, мира вам, всего хорошего. Оставляйте лайки, если хотите меня видеть еще. Пока.